Насчет заповеди покорности властям, которые мы находим у апостола Павла. Была ли она права, вступив в движение сопротивления? Я думаю, что была. Апостол Павел, когда говорил о покорности властям, имел в виду важность для человеческого общества принципа законности. Потому что нарушение закона ведет к следующему нарушению закона. А это все, то есть начинает общество разваливаться. Поэтому всюду, где только возможно, власть, которая стоит на законе, должна соблюдаться. Естественно, когда те, кто узурпировали власть, выступают нарушением закона всех, человек должен защищать истинный закон и истинную власть. И те, кто сопротивлялись нацистам, и те, кто в эпоху сталинизма отстаивали все-таки как-то право и свободу, были перед Богом правы. Больше. Вот. Всякая власть от Бога. Власть, то есть законный порядок. Апостол Павел жил в эпоху Римской империи, когда все строилось на римском праве. Мы до сих пор на нем стоим. Сейчас, спустя 2000 лет после расцвета римского права, мы начинаем возвращаться к правовым нормам, которые изобрели еще во времена Цезаря. Но тут спрашивают, можно ли проводить параллель между Матерью Марией и Матерью Терезой. Конечно, это были две великие героические женщины-христианки. А была еще одна, Елизавета, французская монахиня, тоже героиня сопротивления и тоже погибшая в лагере. И тоже о ней есть легенда, что она заместила собой обреченную женщину. Тут меня спрашивают насчет статьи Евгения Богата. Статья напечатана в журнале «Юность» в 1988 году, называется «Мать Мария. Мифы и действительность». То есть в 1986 году, в 4 номере. Вот. Он вообще первую статью о ней напечатал в 1965 году. Но тут вопрос еще об одной великой женщине, о Елизавете Федоровне. Елизавета Федоровна, внучка королевы Виктории, вот, святая женщина, которая также служила несчастной. Она была родной сестрой Алисы, будущей императрицы русской Александры Федоровны. Она была полунемка, полуангличанка по происхождению. Она приняла православие, жила в России. Муж ее был убит революционером. Она простилась убийце этому и стала монахиней. Возглавила монастырь, больницу на Ордынке. Называется Марфо-Мариинская обитель. Обитель закрыли, монахиню разогнали, ее арестовали и живой сбросили в шахту. Вот. Конечно, это была мученица. Вот действительно человек, отдавший себя полностью. Вот. Почему, и тут спрашивают, почему ее могила находится в Иерусалиме. Вот. Когда строили церковь Марии Магдалины в Иерусалиме, русскую церковь, вот это было связано с ней, и ее останки, мощи, можно даже так сказать, после ее смерти были извлечены и переправлены за границу, и там похоронены. Но я надеюсь, что они будут возвращены сюда. Теперь в отношении еще раз расписания всех. Я все-таки чувствую, что мне придется где-то в какой-то газете, газете «Досуг», возможно. Мы напечатаем сводный цикл. Сводное объявление обо всех этих лекциях. Значит, у нас будет «История мировой культуры» около Андроневского монастыря в Серпеимовце, продолжение. Там же будет «Читая Библию». «Читая Библию» будет в библиотеке иностранной литературы и около Белорусского вокзала в клубе... Нет, не Зарбимович. Тоже нет. А, Зуева. Зуева, там будет символ веры. Вот. И потом еще будет Народный православный университет, я там буду читать цикл «Жития святых». Где это будет, сам не знаю. Короче, в досуге я это все напечатаю. Потому что иначе уже невозможно, сам не знаю. Так. Может ли мирянин заменить священника, когда умирает рядом человек? может, конечно, он должен молиться с ним, он должен духовно помочь ему, как возможно. Он не может совершить таинство исповеди, но принять его покаяние он может. Оптинские старцы заповедовали творить молитву без образа, разве это не противоречит существованию икон? Внутренняя молитва без образа – это следующая ступень. Икона дает нам первый шаг сосредоточения. Кто такой Иосиф Фудель? Это был священник в Москве, друг писателя Константина Леонтьева, его душеприказчик. Он немного писал, Иосиф Фудель, вот о нем с уважением отзывался Владимир Соловьев. Его сын Сергей Иосифович Фудель, церковный писатель, сидевший, конечно, который умер 15 лет назад, я его хорошо знал, начиная с войны. Он написал о нем прекрасные воспоминания, которые были опубликованы на Западе. Тут есть вопрос об антропософии. Я уже как-то проводил с Сергеем Ивановичем беседу об оккультизме, и там касался антропософии. Очевидно, придется к этому вернуться. Здесь же вопрос о перевоплощении насчет астрологии. Христианство не разделяет этого взгляда. Можно ли брать учение жизни и описание жизни Христа у Льва Николаевича Толстого за основу русской христианской религии? Нет, я думаю, что это не надо. Надо знакомиться с этим, но это искажение христианства. Как вы относитесь к Григорию Распутину? Григорию. Так вот, насчет Григория, вы знаете, надо исследовать этот вопрос. Все это не так просто. Его карикатурить тоже не надо. Я думаю, что императрица Александра была не такой безумной женщиной, чтобы принимать человека совершенно недостойно. Что-то ведь в нем было, кроме чудотворства. Он действительно исцелял царевич. Здесь не нужны аффекты, страсти, клевета, а здесь нужно объективное, спокойное историческое исследование. Сейчас переиздано исследование театроведа Еврейного «Загадка Распутина», где он говорит о его гипнотизме. Написана эта книга в 20-х годах, там есть что-то такое. Короче, здесь стоит знак вопроса, что Распутин обладал какими-то парапсихическими силами, здесь вопроса нет, это очевидно. Будет ли вести воскресную школу для взрослых? Да, но это будет у нас в Новой деревне. В ДК Новой деревни. Как понять, кто не с нами, против нас, говорит Христос. Он же сказал, кто не против нас, тот с нами. Потому что каждый раз он вкладывал другой смысл в это. Когда он говорит, кто не с нами, против нас, он говорит об учениках, которые отступились, а не просто обо всех. Так, почему часть псалмов называется псалмами Асафа, а не Давида? Давид писал лишь часть псалмов. Остальные псалмы писали неизвестные нам люди, а Асаф был глава корпорации певцов в храме Иерусалимском. И по его имени названы псалмы. У Булгакова «Мастер и Маргарита» говорит, что темная сторона, темная сила наказывает виновных. Что хотел сказать писатель? Он был писатель, а не философ. Во всяком случае, я считаю, что Воланд – это не дьявол, потому что он нравственней, чем человек в романе. Разница между Богом-человеком и человеком-богом. Бог-человек – это Христос, а человека-бог – это Сталин, это тот, кто притязает быть Богом на земле. Зло существовало изначально одновременно с добром истины, или пришло на землю с грехопадением человека. Ни то, ни то. Зло есть искажение природы, но оно появилось еще до возникновения человека. Была же смерть до человека. Погибали же живые существа, значит, уже было зло. Я не согласен с вами, что фарисеи – это хранители традиций. Фарисеи – это были лжеучители, которые своими толкованиями скрывали истину Писания Ветхого Завета. Я не излагал свои точки зрения, я излагал то, что записано в мысли Матери Марии в ее книге «Оправдание фарисеев». Она брала фарисеев как тип. А исторический вопрос, что 2000 лет тому назад, чем занимались фарисеи – он достаточно сложен, И если его касаться, надо говорить очень долго. И это правда, и то правда. Они действительно хранили традицию. Поэтому Христос сказал, внимательно слушайте, то, что они вам говорят, делают. Но по словам, слова Иисуса, но по делам их не поступает. Следовательно, то, чему учили фарисеи, Христос не отрицал. Понятно? Смотрите в Евангелие сами. Здесь похоронен Даниил Андреев, автор «Всерода мира». Я забыл. По-моему, они жили в Второй Синоде, не там ли он похоронен? Возрастает жестокая преступность, как в одной смертной казни. Смертная казнь не сокращает преступность. Духовное преображение общества – единственное, что может сократить преступность. А смертная казнь – я вообще против смертной казни. Может быть, как исключительная мера. Да, я дал вам, наверное, с моей работы «Эстетика русской живописи». Удалось вам ее посмотреть. Да, я посмотрел, это очень интересная работа, безусловно. Вот, но это особый разговор. Так, кажется, значит, все, вот последнее. Почему Афон считается первым уделом Божьей Матери, когда я предана была Грузии, а Афон и Греции? Это все народные предания. Но просто первый не в смысле хронологическом, а вот там молились и особо. Почему Иверский Божья Матерь? Это был монастырь, который люди из Иверии основали, то есть из Грузии. Почему у нас новый Афон? Он был построен как бы по образцу старого Афона, как и Новый Иерусалим. Хорошо ли это, если женщина, родившая 10-12 детей, превратившись в машину по производству и обслуживанию потомства, не имеет ни времени, ни сил и так далее. Ну, вы понимаете смысл вопроса. Да, я согласен. Я лично сторонник регулируемой рождаемости. Почему? В католической церкви регулированная рождаемость запрещена. У нас это вопрос на усмотрение священника. Я считаю, что человек, имея власть над природой, имеет право стричь волосы, брить бороду, стричь ногти, отмывать себя грязь, лечить свою болезнь и так далее, и так далее, и так далее. И тем более он имеет право регулировать такую важную святую область, как деторождение, а не размножаться, как кролик. Значит, разумеется, аборт здесь исключен. Аборт есть убийство, пролитие крови младенца невинного. Огромная разница. Вот. Но помимо аборта существуют средства, которые помогают человеку регулировать рождаемость. И если ребенок не зачат, то, безусловно, я считаю, что человек имеет на это право. Это мое личное мнение. Вот, в православной церкви не существует, я повторяю, общепризнанного мнения. Вот. И, значит, еще раз заканчиваю, что список наших встреч будет в досуге тогда напечатан. Если бы у нас было 5 вечеров, и все равно мне не хватило бы времени. Но я надеюсь, что те, кто мало знаком или совсем не знаком с этой поразительной фигурой, сегодня задумаешься и постараешься найти материалы о ней. Я же, с своей стороны, хочу сразу внести предложение, которое созрело у меня буквально на днях. У нас есть общество «Культурное возрождение», и вот член его правления Эдуард Безносов, мы должны начать немедленно подготовку избранных сочинений Матери Марии. И снесясь с теми, кто ее знает и помнит во Франции, кто располагает материалами архивными, мы можем довольно быстро в нынешних условиях издать сборник ее статей, ее стихов, быть может, каких-то сохранившихся писем. И я думаю, прекрасным предисловием для этого будет небольшая, но замечательная книга священника Сергия Гаккеля «Мать Мария», которая вышла на нескольких языках, и по-русски вышла она, но, к сожалению, тоже за границей. Итак, мы с вами прощаемся. И для меня очень важно, что мы последний штрих сегодня сделали у этого портрета. Потому что, повторяю, русская религиозная философия не была никогда камерной, кабинетной, оторванной от жизни, отвлеченной. Все ее представители были мужественными свидетелями истины, исповедниками Евангелия. Все они так или иначе вступали в борьбу с жизнью. Все они запечатлели, каждый по-своему, свои взгляды не только на бумагу, но и в жизни. Они были святыми нашей культуры, не канонизированными, но действительно образами, на которых может равняться нынешнее и будущее поколение. Отдать себя до конца, вот это и есть совершить евангельский подвиг. Только этим спасается мир. Когда десятилетия тому назад, в дни юности Матери Марии, был другой лозунг «взять все», он привел к крушению. Крушению духовных и материальных ценностей. Когда же люди учатся отдавать, они исполняют великую заповедь Христа. А эта заповедь должна распространиться и на материальную жизнь, и на жизнь общества, на все, даже на хлеб, который родит земля. Ибо земля перестает родить тогда, когда становится недостойным ее человек. Итак, это философия, религиозная философия, упирающаяся в каменное основание христианских истин, уходящая корнями в самые основы бытийственные, через которые нам открывается величайшая тайна жизни, тайна божественной любви, которая создала мир, которая не только создала мир, но его к себе привлекает. И привлекает не вообще какие-то анонимные, безликие поколения, а привлекает каждого из нас. Мать Мария благоговела перед тайной человеческой личности. И в этом она разделяла убеждения своего друга Николая Бердяева, отца Сергия Булгакова, отца Дмитрия Крепинина, Франка, Георгия Федотова, о котором мы тоже с вами говорили. Все они были великими представителями христианского персонализма, который ставит личность на ту высоту, которую дал ей сам Создатель. Спасибо большое. Итак, мы с вами расстаемся. Спасибо вам за внимание. Мне всегда было приятно, что вы приходите в такое далекое место, чтобы послушать, на, казалось бы, отвлеченную тему, но это не отвлеченная тема. Это жизнь, это дыхание жизни. Без этого мы вообще ничего не стоим. Без этого жизнь теряет свой вкус и смысл. Это главное. Единое на потребу, как сказано в Писании. Самое главное в нашей жизни. Еще раз спасибо. Спасибо и вам, также, всем участникам. Конечно, многие уже хотели сказать гораздо больше, но я хотел бы, чтобы вы посмотрели фильм «Время уже наше истекло».